Виктория Кирдий. Сестра таланта. Предисловие. Иркутск считается культурным городом не из-за иркутских медведей, которые уступают в трамвае места старушкам, а потому что в Иркутске родилась Вика Кирдий. Человек-мультяшка, гений психологизма пузатой каракули, основатель детского импрессионизма. Свой первый карандаш Вика отобрала у доктора в родильном доме. Съесть грифель ей тогда не дали. Родители девочки считали, что живописью нельзя кормиться. Воспитатели детского сада помнят Вику как девочку, которую не следует ставить в угол, иначе она изрисует обои. И до сих пор в Иркутске можно найти книги, раскладушки, автобусные сиденья, парты и билеты на пароход, размалеванные рукой будущего мастера. Однажды обнаружив, что собрание сочинений Льва Толстого давно и богато иллюстрировано родной дочерью, мама Вики сказала твердо: «Езжай в Москву и всю ее закалякай». Шучу. Мама отправила Вику поступать на модельера. Так Вика стала художником. Если вы не видите тут логики, значит, все правильно. Вы по-прежнему читаете биографию Виктории Кирдий. Хорошие нелогичные художники очень нужны были на студии «Пилот», где персонажей принято рисовать самих себя. Еще Вика преподавала в Вальдорфской школе. Там она была единственной училкой с татуированной ногой. Понимаете, у нее водилась подруга. Подруге хотелось татуировку, необычную. А придумать красивое подруга не могла. Она была простой девушкой, никогда не ела докторских карандашей и не рисовала на трамваях. Вика нашла ей наскального оленя, прекрасного. Они договорились встретиться в тату-салоне. Вика пришла, а подруга — нет. И вот, чтобы не обижать татуировщика неявкой посетителя, Вика мужественно предложила раскрасить свою женственную ногу. То есть, понимаете, она за рисование как таковое, везде, всегда и на всем. За врожденную ненависть к нераскрашенным пространствам Вику приняли в Союз художников Российской Федерации и Международную Федерацию художников, членом, что характерно. В Москве прошло уже несколько ее выставок и вышло уже много книг с рисунками, прям как у какой-нибудь Микеланджелы. Слава Се. В мире животных. У знакомого фотографа старая такса любила коньяк. Ей всегда наливали в крышечку. Заканчивалось все одинаково. Оба падали, храпели и пукали, обнявшись во сне. В детстве нас вывозили в деревню и как-то привели на постой пожилую лошадь, списанную с ипподрома. Она любила компот из сухофруктов. Косточки от абрикосов прятала за щекой, после складывала их на мою ладонь. У нее были мягкие и колючие губы. А потом ее выкупили буряты на колбасу. Мы с братом мечтали стать наездниками. Скачки, поле, ветер в ушах, волосы назад, вот это все. А росту забраться на лошадь нет. Мы залезали на забор и оттуда прыгали ей на спину. Она терпеливо ждала и неспешно уходила в свой домик. А там, между ее спиной и проемом двери, узкая щель. Сначала падала я, а сверху на меня брат. К концу лета мечта растаяла, но зато появился бесценный опыт оценки соотношений размеров. Деревня под Иркутском. Каждое утро коза выкатывалась к воротам поджидать почтальона, полакомиться газетой, просунутой в щель. Меня с малолетним братом дед снаряжал караулить. С тех пор газет я не читаю, в отличие от брата. У мамы была корова по имени Молоко. Завидев маманю на пастбище, неслась к ней галопом, задрав хвост. Ей давали яблоко и говорили нежные слова. У брата была овчарка по имени Любимая. Нужно ли после рассказывать о тонкостях деревенского юмора? Однажды мне на голову упал рой голодных пчел. В коже головы немного нервных окончаний, об этом знают татуировщики и китайские мастера пыток. Телу эти знания ни к чему. Оно жаждало рыть глубокую яму, лечь в нее, прикрывшись кирпичами и палками. В деревне у нас жила балерина, уже давно вышедшая на пенсию. К ней прибилась собачка Дуня, такая же сухонькая и жилистая. И вот сидят они на крыльце. Балерина крошит булку в миску с молоком, а печальная Дуня лакомится и целует ей пальцы. Уже взрослой я купила стеклянный куб для рыбок. За 8 лет в нем сменились десятки разнообразных видов. Осталась только пара летучих клинобрюшек, которые покупались как капризные в уходе, требующие специального аквариума. Но именно они оказались самыми неприхотливыми, и вместо полетов над водой они просто кружатся в хороводе. Изредка такое явление встречается и у людей. А завораживал меня стеклянный сом, абсолютно прозрачный, даже скелетик внутри него просвечивал. Сквозь сома было видно все, мимо чего он проплывал. Пару раз мне встречались подобные слушатели. Наверное, из таких выходят хорошие психотерапевты. Как-то мой брат работал прорабом на очистных сооружениях. Обнаружил, что водохранилище теплое и полно гуппи. Наловил рыбок прямо ведром, принес мне в подарок. Полное ведро синей, красной, зеленой карамели. Так рыбки были похожи на леденцы. Через месяц вся яркость их расцветки поблекла, и мы еще много лет раздавали этих рыб, которые размножались с трагической скоростью. Кстати, о размножении. Обзавелась я как-то банановыми сверчками, за их удивительный стрекот, так похожий на журчание воды. Аквариум с ними поставила на рабочий стол и часами наблюдала за устройством их жизни. И вот их там уже не дюжина, а пара сотен. Аквариум небольшой, перенаселение. Начались войны за места и самок. Кто-то убил соперника, сидит, пожирает его ногу, а в это время тихий заморыш вовсю женится на освободившейся невесте. Потом мне понадобился стол целиком, аквариум переехал на пол, а через месяц там вновь осталась дюжина сверчков. Некому стало на них смотреть. Когда-то у меня месяц жил сфинкс-горгулий, страшный, как гражданская война, и стеснительный, как Паниковский. Стеснялся он обычно за теплым монитором, редко выглядывал. Слова «Горгулий, какой же ты красивый» сначала вводили его в замешательство, потом в смятение. Он сосредотачивался, прикладывал руку к груди и выходил для любви. Очень давно у меня жил розовый перс-ряженка. Одним ударом когтя он спарывал вену на ноге и, пока хлестала кровь, не спеша удалялся. Мстил за вычесывание колтунов. С тех пор у меня гиперразвито боковое зрение.